Тебе, о Господи, от вечности, в божественной Твоей человечности все небо и церкви заключено вовеки. И только в Тебе едином божественное благо, божественная истина и божественное могущество. Придите, поклонимся и припадем, преклоним колено пред лицами Господа, Творца нашего. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои, многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мое я осознаю, и грех мой всегда передо мною. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Слава и сила да пребудут на нем во веки и веки. Аминь. Кто есть, кто был и кто грядет, Он всемогущий. Аминь. Услышьте слово Господне, как проречено было Господом в книге «Тайны небесные». То, что под кровью разумеется благолюбие, можно увидеть по-многому. И поэтому она означает также и новую волю, которую возрожденный духовный человек получает от Господа, и которая есть то же самое, что и благолюбие. Ибо новая воля создается из благолюбия. Благолюбие, или же любовь, составляет самую суть жизни воли. Ибо никто не может сказать, что он хочет чего-либо без избрания или же любви к этому. Ибо думать о чем-либо еще вовсе не означает хотеть этого, если только воление заключено уже и в мысли. Это новая воля, созданная из благолюбия, и понимается здесь под кровью. И эта новая воля принадлежит не человеку, но Господу в человеке. И поскольку она Господня, то она не должна быть никогда смешиваемой с относящимся, собственно, к личной воле человеческой, каковое в себе есть единой мерзостью. Именно по этой причине в представительной церкви и запрещено было есть плоть с духом или же кровью, что означало, что они не должны быть смешиваемы между собой. Здесь завершается наше первое чтение из слова. Слушайте из святого слова Господнего, как проречено было в книгах Евангелия от Матфея и от Иоанна. Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питие. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живый Отец, и я живу Отцом, так и ядущий меня жить будет вечно». И когда они ели, Иисус взял хлеб и благословил, преломил, и, раздав ученикам, сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя, нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». И, воспев, пошли на гору Хилонскую. Здесь завершается наше второе чтение слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как проречено было в книге «Бытие». «И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, да страшатся и да трепещут вас все звери земные и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские. Ваши руки отданы они, все движущееся, что живет, будет вам в пищу, как зелень травную. Даю вам все, только плоть с душею ее, с кровью ее не ешьте. Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека от руки человека, от руки брата его. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека. Ибо человек создан по образу Божию. Вы же плодитесь и размножайтесь, и распространяйтесь по земле, и умножайтесь на ней. И сказал Бог Ною и сынам его с ним: «Вот, я поставлю завет мой с вами и с потомством вашим после вас, и со всякою душою живою, которая с вами, с птицами и со скотами, и со всеми зверями земные, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными. Поставлю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли». И сказал Бог: «Вот знамение завета, которое я поставлю между мною и между вами, и между всякою душою живою, которую с вами в роды и навсегда, я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знаменем завета между мною и между землею. И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке, и я вспомню завет мой, который между мною и между вами, и между всякою душою живою, во всякой плоти. И не будет более вода потопом на истребление всякой плоти. И будет радуга в облаке, и я увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом и между всякою душою живою, во всякой плоти, которая на земле». И сказал Бог Ною: «Вот знамение завета, которое я поставил между мною и между всякою плотью, которая на земле». Аминь. Здесь завершается наше чтение из слова. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Аминь. Во имя Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Новая воля, созданная из благолюбия, понимается здесь под кровью. И эта новая воля принадлежит не человеку, но Господу в человеке. И поскольку она Господня, то она не должна быть никогда смешиваемой с относящимся, собственно, к личной воле человеческой, каковое в себе есть единой мерзостью. Именно по этой причине в представительной церкви и запрещено было есть плоть с духом или же кровью, что означало, что они не должны быть смешиваемы между собой. Согласно Господнему Слову, в таинстве причастия тело или плоть Господа, а также хлеб, суть есть благо любви. а кровь Господа, а также и вино, благо веры, едине же усвоение связь. Из этого ясно, что человек, вкушая хлеб, который есть тело, связуется с Господом через благо любви к Нему, от Него происходящее, а вкушая вино, которое есть кровь, связуется с Господом через благо веры в Него, от Него происходящее. Бывает, верующие полагают, по соответствиям, заимствованным из других мест небесного учения веры, что вино в причастии означает истину, и лишь, собственно, хлеб – благо. Так вот, из вышеприведенной цитаты четко видно, что в данном случае хлеб и вино прообразуют собою лишь два отдельных вида блага – благо небесное или же благо любви к Господу, от Него происходящее, и благо духовное или же благо веры в Господа, от Него происходящее. В этом и заключена универсальность этого таинства богослужения в христианской церкви. В зависимости от того, какое благо в себе несет человек, таковым же благом он с Господом в состоянии богослужения таинства этого и соединяется. Или не соединяется, если в нем нет никакого блага. То есть, если в человеке нет блага ни небесного, ни блага веры или же духовного, то такой человек не соединяется с Господом во время причастия. А причастие, как я скажу это чуть позже, образует в нем лишь Господне присутствие. Причем соединение это актуальное, а не символическое, как можно было бы подумать, и как часто и думают, например, во многих протестантских конфессиях. Ибо что значит соединение во время причастия? Богослужение, как мы знаем, подлинное – это то богослужение, которое человек совершает жизнью. То есть, когда он, живя по истинам веры, стяжает для себя божественное благо. Скажем, если он человек возрожденный, то он себя стяжает благо духовно небесное. Если он человек возрождающийся, но уже духовный, то он в себя стяжает благо духовное. И если он человек, лишь приступающий к возрождению, то он в себе стяжает добро природное. Так вот, именно в таинстве причастия, в этот момент богослужения, все вот эти вот его состояния, которые он приобретает в своей плотской жизни, как бы трансфигурируется, преобразуется в нем в те состояния внутренние, которые в следующей жизни то есть будут вводить его в соприкосновение и в соединение с Господом. Есть такая фраза в небесном учении веры, что после смерти все состояния человека возвращаются. И поэтому исключительно важны состояния святости, которые он приобретает во время богослужения. Потому что они тоже возвращаются в том мире. Так вот, те состояния, которые человек приобретает во время причастия, через природный акт совершения вот этого обрядности, эти состояния в другой жизни служат, когда он вступает в жизнь вечную, для его соединения и сочетания с Господом. У тех, у кого были состояния блага духовного, небесного, или же любви к Господу, те сочетаются с ним через эти состояния. У тех, у кого были состояния блага веры в Господа, те сочетаются посредством этих состояний. Те, в которых не было ни того, ни другого состояния, те в том мире хотя бы оказываются в Господнем присутствии. Благо любви в таинстве причастия относится исключительно к людям небесного гения. В нашем случае, скажем, среди реально нашего существующего человека, среди людей, возрожденных до седьмого дня, или же до блага небесного, духовного. Сейчас я как бы не буду вдаваться в описание того, что происходит в это, потому что, как вы понимаете, для нас это не очень актуально. Для нас более актуально благо веры, которое относится к людям духовным. еще не пребывающим, еще лишь пребывающим в состоянии возрождения. Потому что для нас реальным и доступным прежде всего является именно вот это благо. Духовное благо веры. Но благо это духовное. Человек церкви может заимствовать не его собственной волей от Господа. Он может заимствовать это лишь новой волей, которая в нем образуется из благолюбия или же духовной составляющей Господней любви. Как мы знаем из небесного учения веры, Господь есть единая, единственная любовь во Вселенной и единая или же единственная жизнь. Человек же есть восприемник, который в себе ни жизни, ни любви, от которой жизнь это происходит, не имеет. Он имеет в себе только способность воспринимать божественную любовь. И воспринимает он ее в согласии со своей формой. Скажем, человек небесный воспринимает божественную любовь, составляет небесную составляющую божественной любви и обретается в формах небесных. Человек духовный воспринимает духовную составляющую этой любви, которая называется благолюбием и которая была Господом внесена в нашу реальность после его воплощения воскресение в нашем мире, после того, как он сюда пришел. И есть также природная составляющая божественного блага, которую воспринимает всякий человек церкви, который хотя бы внешне живет по заповедям и исполняет те заповеди жизни, которые ему предписаны в букве божественного слова. Но новая воля в человеке, опять же подчеркиваю, она не образуется путем преобразования его прежней воли, а она образуется путем создания новой воли в его сознательной, рассудочной части, которая образуется в нем посредством истин веры, заимствуемых им из Священного Писания. Если человек обладает этой новой волей, то он должен тщательно отслеживать, дабы она в нем не смешивалась бы с его собственной, невозрожденной волей. То есть он не должен присваивать себе заслуги в творимом добре, как об этом нам и говорит Божественное Слово. Эта новая воля, создаваемая из благолюбия, понимается здесь под кровью. И эта воля принадлежит не человеку, но Господу в человеке. И поскольку она Господня, то она никогда не должна быть смешиваема с относящимся, собственно, к личной воле человеческой, каковое в себе есть единой мерзостью. Мы об этом уже говорили не раз, но это всегда не лишнее вспомнить, что в причастии, когда мы соединяемся с Господом, мы соединяемся именно вот этой вот новой волей, которая есть восприемником духовного блага или же блага веры. Но воссоединение только тогда наступает подлинно, а не профанированно, когда мы не смешиваем в себе эти две воли, то есть не присваиваем себе заслуги. И путь начинается к чистоте восприятия вот этой новой воли именно тогда, когда человек почитает Господа как своего единого Бога и отвращается зла, как грехов перед ним. Вот это вот самая первая ступенька, которая помогает в человеке Господу разделять новую волю и его прежнюю волю. Ибо если человек по познаниям из Божественного Слова будет стремиться творить добро, но предварительно не уберет зла из своей жизни, тогда он с неизбежностью будет в себе, то есть не уберет, а не начнет бороться со злом в своей жизни, то есть соблюдать заповеди, то вот тогда он неизбежно начнет в себе и смешивать вот эти вот две божественные истины, две воли, вернее, и профанировать их между собой. То есть пока человек борется с грехами, пока он за собой отслеживает, пока он хочет отвращаться от зла, как от греха перед Господом, Господь в нем эти две части разделяет. Если же человек в себе не мыслит зла, как греха перед Господом, если он думает, что он может одновременно творить добро и зло, и что добро оправдывает его и извиняет за творимое им зло греха, то вот такой человек как раз и совершает смешение в себе вот этих вот двух начал, то есть воли от Господа и своей собственной воли. И он совершает вот это вот профанирование, которое обозначено как единение крови с плотью. Но вот если в человеке еще нет новой воли, восприемника благолюбия, то Господня любовь заимствуется им тогда лишь его собственной волей, как единственным у него существующим восприемником жизни от Господа. Суть заключается в том, что без какого-либо восприемника божественной любви и, соответственно, божественной жизни человек вообще не может существовать. Именно поэтому Господь и попускает существование людей, которые воспринимают его божественную любовь своей вот этой невозрожденной воли и как бы ее ретранслируют в нечто противоположное. Потому что иначе тогда бы в людях не поддерживалась бы жизнь, и Господь бы не смог бы их вести к возрождению, к преобразованию, к спасению. В «Тайнах небесных» есть эта фраза, что злыми духами в человеке поддерживается его собственная жизнь, а добрыми духами он от нее отвращается. То есть пока человек не вступил в последние стадии возрождения, пока у него не появилась новая воля, образуемая из благолюбия, он существует именно по такому принципу, то есть как бы в равновесии между адом и небом. Когда злые духи постоянно его склоняют к аду, а добрые духи от него отводят. И вот такой человек живет в добре природном. Добро природное – это и есть то, посредством чего ангелы его отводят от зла природного и, соответственно, через него духовного. И пока Господня любовь заимствуется человеком церкви, его собственной воле, то он тогда пребывает в лучшем случае в благе чисто природном, а в худшем случае в одной лишь видимости такового блага. Такие люди еще лишь пребывают на начальных стадиях преобразования и возрождения. И о внутреннем состоянии таких людей небесное учение веры говорит нам следующее. Состояние, общее для всех возрождающихся, это когда люди полагают, что они творят добро и мыслят истины сами от себя. Но поскольку они еще находятся во тьме, Господь позволяет им так думать. Однако пока они имеют такое представление, всякое добро, которое они делают, и всякая истина, которую они мыслят, не являются добром и истинной верой. Ибо все, что человек делает от себя, не может быть добром, потому что это исходит от него самого, то есть от источника, который является нечистым. Из этого нечистого источника не может происходить никакое добро, поскольку человек всегда думает о собственной заслуге и праведности. А некоторые заходят настолько дальше, что даже начинают относиться к другим с презрением, как Господь говорит об этом у Луки в главе 18, стихи 9-14. Другие же грешат иными способами. Человеческое себелюбивое желание смешивается таким образом, что внешние могут казаться добрыми, тогда как внутри являются нечистыми. По этой причине добро, которое человек делает в этом состоянии, не является добром веры. И тоже касается истины, которую он мыслит. То, что он мыслит, может быть настоящей истиной. Однако пока это исходит от его соби, хотя бы само по себе это было истиной веры, но в ней нет блага веры. А всякая истина, чтобы быть истиной веры, должна содержать благо веры от Господа. Только тогда они и превращаются подлинное благо и в подлинную истину. Отсюда видно, что таковые люди, хоть и могущие внутренне в сознании своем упиваться духовным вином истины, которую они делают сами для себя, из подлинных гроздей божественного виноградника или же священного писания. Вспомните прообразование Ноя, упивавшегося сделанным им самим вином. Такие люди, тем не менее, не имеют в таинстве причастия не только хлеба, но и вина внутренних. Ибо хоть то, что такой человек в себе и мыслит из слова, может быть в себе настоящей истиной. Однако, покуда это исходит от его соби, хотя бы сама по себе это была истина веры, но в ней нет блага веры, а всякая истина, чтобы быть истинной веры, должна содержать благо веры от Господа. Про таковых людей небесное учение веры говорит, что во время таинства причастия у них есть лишь присутствие Господне, а не связь. То есть посредством таинства этого, в состояниях, которые они заимствуют во время обряда причащения, содержится Господне присутствие в их будущей жизни. Но при этом отсутствует та непосредственная связь, посредством которой Дух человеческий возносится в небеса и причащается к подлинно духовному царствию Господне. Таковое присутствие само по себе не хорошо и не плохо. Оно хорошо, если оно становится для человека этапом для перехода к следующим состояниям возрождения. Ибо все мы начинаем из невозрожденных и сугубо адских и мирских состояний, и только постепенно прообразуемся и возрождаемся Господом. Но это очень плохо, если на этом состоянии дело у человека и кончается. Ибо хотя это спасает человека от преисподней, но это не вводит его и в небеса, даже в самые первые. Таковы это, по соответствию, понимаются в божественном слове под котами и прообразуются действительными настоящими котами в этом мире. В духовном дневнике есть описание того, какие люди соответствуют кошкам и котам. Это те люди, которые ничего не говорят и не имеют против истин веры, которые посещают богослужения, которые готовы засвидетельствовать, что все это истина и что все это правда, но которые при этом не принимают их глубоко себе в жизнь, которые из этого не сотворяют себе совесть и которые посредством их не стяжают себе состояние блага. Такие люди не обретаются в преисподней, но они не живут также и в небесах, они живут в неком промежуточном состоянии, там вечности, и постоянно испытывают определенную внутреннюю духовную боль. Им как бы дается какая-то духовная пища, вроде молока и хлеба, но у них нет вот этого подлинного состояния духовного небесного счастья, которое только и делает человека блаженным в целую вечность. Другие же люди, которые обращают на эти Господней любви во зло, такие вообще стоят вне церкви, даже если они и пребывают в ней по каким-либо внешним признакам. И такие люди совершенно духовно мертвы. Поэтому их внешнее присутствие на таинстве причастия не засевает в них совершенно никаких духовных состояний, пусть даже в виде простого Господнего присутствия. И поэтому в том мире к ним ничего и не возвращается, ибо им нечего вернуться. Из сказанного здесь видно, что таинство причастия в единстве своем объемлет собою всех принимающих в нем участие членов церкви, членов христианской церкви, и не только принадлежащих к Господней новой церкви, но и любых поклоняющихся Иисусу Христу как своему Господу Богу в принципе. Но объемлет она лишь в зависимости от степени блага в них обретающихся. То есть как бы высшая соединяющая сила причастия заключается в том, что обряд и таинство одни, и в нем, как Господь соединяет всех ангелов и всех духов в единые небеса, вот точно так же и в частности в таинстве причастия Господь соединяет всех членов своей церкви на этой земле в единое тело, которое называется телом Христовым, или церковью его на этой земле христианской. И хотя обряд один, но каждый в нем получает свою долю, согласно тому состоянию блага, которое в нем находится. Одни причащаются хлеба, другие причащаются вина, третьи причащаются только видимости вина. Внешне же пребывающиеся в церкви, но к ней не относящиеся, не причащаются вообще ни к чему, а как бы отвергаются во время этого таинства, отбрасываются, низвергаются вон. И суть этого таинства в том, что оно не является эксклюзивной принадлежностью именно новой церкви. Любая христианская конфессия, в которой оно присутствует, во время его проведения, там люди тоже объединяются и входят в единую христианскую церковь, которая новая Господня церковь является только как бы высшей частью. Но опять же входят только по состоянию того блага, которое они стяжали, посредством истин, заимствованных слова, которые они в состоянии были уразуметь. Ибо степень этого блага напрямую отнюдь не зависит от конфессиональной принадлежности причащающегося и от того, в какой именно общине они причащаются, но лишь от степени вхождения человека во благо посредством истины слова. Ибо и христиане старой церкви имеют Евангелие, которыми они вполне могут подниматься даже до самых высших степеней блага, если только живут по заповедям. Как говорит об этом небесное учение веры, церквей несколько, и несмотря на то, каждая из них называется церковью, и подлинно есть церковь, настолько, насколько благо любви и веры царствуют в ней. Господь и тут из различных частей составляет единое целое, то есть одну церковь из нескольких. О каждом человеке церкви можно сказать в частности то же, что о церкви вообще, а именно, что церковь внутри человека, а не вне его. И что каждый человек, в котором Господь присущ во благе любви и веры, есть также церковь. Об ангеле, в котором находятся небеса, можно сказать то же самое, что и о человеке, внутри которого церковь. То есть, как ангел сам по себе образует небеса в малом виде, так и человек образует в малом виде церковь. Более того, тот человек, внутри которого церковь образует собой такие же небеса, как и ангел, ибо человек создан для того, чтобы идти на небеса и быть ангелом. Вот почему всякий приемлющий благо от Господа есть человек-ангел. Безусловно, последователям небесного учения веры гораздо легче, проще посредством учения этого возвышаться в различного рода духовное состояние божественного блага. Ибо в их слове меньше видимостей и препятствий для этого. И наше слово нам может дать более рациональное постижение и приближение к подлинно духовному рациональному началу, посредством которого только и совершается соединение внутренних духовных состояний с внешними состояниями жизни человека. Но всегда нужно помнить, что само по себе обладанием словом нового божественного откровения отнюдь еще не делает нас монополистами на высшее состояние божественного блага в нас. Как и его отсутствие в иных христианских церквах, не лишает их членов доступа к этому благу и, соответственно, принадлежности к какому-либо небесному христианскому сообществу в небесах. Принадлежности, разумеется, лишь настолько, насколько они признают Господа Богом своим и живут в согласии с заповедями жизни из слова Ветхого и Нового Завета, которые им даны в Божественное Священное Писание их Церкви. Именно поэтому небесное учение веры и говорит нам, что небеса находятся везде, где признают Господа, где верят в Него и любят Его. Разнообразие поклонения Ему и разнообразие блага в том и другом обществе не предосудительно, а полезно, потому что из этого разнообразия и слагается совершенство небес. Аминь. Господу нашему Богу единому Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Приступим же к таинству Святой Вечери Господней. Слушайте, как было проречено о святом причастии в книге «Новый Иерусалим» и его небесное учение. Тайная вечеря установлена Господом, дабы посредством ее существовала связь Церкви с небом и, следовательно, с Господом, потому что тайная вечеря есть самая священная тайна богослужения. Но кроме того, каким образом через нее создается связь, не понимают те, которые ничего не знают о внутреннем или же духовном смысле слова, потому что их мысли не простираются далее смысла внешнего, который есть смысл буквальный. Из внутреннего или же духовного смысла слова познается, что означает тело и кровь, хлеб и вино, а также единение. В этом смысле тело или плоть Господа, а также хлеб – суть блага любви, а кровь Господа, а также вино – благо веры, единение же, усвоение и связь. Ангелы, находящиеся у человека, который приступает к таинству причащения, иначе и не понимают всего, ибо они все понимают духовно. Вследствие этого святой любви и святой веры втекают от ангелов человека, и таким образом через небо от Господа, благодаря чему и создается связь. Из этого ясно, что человек, вкушая хлеб, который есть тело, связуется с Господом через благо любви к Нему от Него происходящее, а вкушая вино, которое есть кровь, связуется с Господом через благо веры в Него, от Него происходящее. Должно, однако ж, знать, что связь с Господом посредством таинства причастия создается только в тех, которые обретаются в добре любви и веры Господа от Него происходящих. У этих посредством тайной вечери создается связь, у прочих же лишь присутствие Его, а не связь. Кроме того, тайная вечеря заключает и объемлет в себе все богослужение, установленное в Израильской церкви, ибо всесожжение и жертвы одним словом – хлеб, вследствие этого также и тайная вечеря есть исполнение всего богослужения. Освети, Господь, творимое здесь таинство Твое. Едите, сие есть тело мое.
пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя, Нового Завета, за многих изливаемая, во оставление грехов.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.
Thank you.